От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Яныч, добрый день.
Здравствуйте.
С началом вас новой недели.
Здравствуйте. Ну что, действительно, вот еще одна неделя началась. Ну, на сегодняшний день у нас гость, профессор Исаев Владимир Александрович, сейчас пытаются дозвониться, искренне надеюсь, что доберутся до него. И он...
Вы уже есть.
Уже есть, тогда
уже
в эфире.
Есть. Уже добрались.
Да.
Владимир Александрович, здравствуй. Счастье великое, когда мы можем, по крайней мере, услышать голоса друг друга в это время года, учёты коронавируса.
Это верно. Полностью с тобой согласен. Хотя ограничения до сих пор сохраняются. Ты-то, правда, уже в студии, а экспертов, которых ты приглашаешь, пока туда не допускают.
Так и коронавирус сохраняется, между прочим. Где-то идет вторая волна, где-то лукаво утверждают, что ее нету, хотя как ее не будет. Ну, в общем, интересно жить в условиях чумы византийской и проказы, прям как... Или флорентийской. Вспоминается, да, Боккаччо, песня Никитина. Все хорошо. Но что теперь поделать? Вернемся и мы к нашей жизни. Все продолжается. Вот наш с тобой университет.
Естественно.
Меняет формат жизни. Не знаю, пока нас еще не слили в единую школу какую-нибудь, все факультеты, ты не в курсе?
Ну, ты знаешь, в этом плане у меня не самая приятная новость, честно говоря, потому что меньше месяца назад вышел приказ Московского государственного университета, который официально звучит так: о проведении в 2020 году конкурса работ, способствующих решению задач программы развития Московского университета в номинации «Выдающиеся научные статьи». Звучит замечательно. И, к сожалению, когда
главное
я начал
коротко
читать все эти 14 страниц приказа, то я понял, что, к сожалению, так называемые эффективные менеджеры добрались и до ректората Московского государственного университета. Потому что если ты откроешь этот приказ, и тебе как профессору Московского университета это будет очень интересно, пункт 6.2, то ты прочитаешь о том, что выдающиеся научные статьи попадают только те статьи, которые опубликованы, естественно, в Скопусе и в Web of Science. То есть большой привет от наших бывших министров образования и науки, начиная, я не знаю, с Салтыкова, Фурсенко, Ливанова, Котюкова, ну и прочей публики.
Не, а ты чего хотел? Если страна подключена в качестве то ли подмандатной территории, то ли колонии к западной системе, под что и введен бакалавриат, магистратура и все остальные реформы, включая ЕГЭ, то от чего ты хотел?
Ну, ты знаешь, раньше как-то Московский университет все-таки аккуратнее относился к таким вещам. Ну, например, почему только статьи? А где, если человек написал учебник или написал монографию? Или, скажем, он опубликовался, ну, не обязательно же в этих журналах западного списка. Например, французы отказались, немцы отказались, китайцы отказались, у них свои. Что-то входит в эти списки Скопуса и Веба, а что-то и не входит, и учитывается именно у нас есть ваковские издания. Более того, вишенкой на торте, на мой взгляд, появилось то, что, ну, ты можешь себе представить самый захудалый университет на Западе, который объявит внутренний конкурс и не включит туда издание, которое издает данный университет?
Легко. Трудно представить. Это, да? Наш университет, я так подозреваю.
Правильно. И вот у нас есть такой вестник Московского университета, в котором почти три десятка изданий. По-моему, 5 или 6 туда входят, в эти два списка. В основном это естественные науки. Гуманитарные, ну, ты понимаешь, что одно дело статья по математике, при всем моем уважении, а другое дело, скажем, человек будет писать, ну, не знаю, об отношениях Российской Федерации в области политики и экономики современной, ну, скажем, с арабским миром. Ну, мне как востоковеду я именно такие темы подбираю. В общем, к сожалению, вот такая штука произошла. Ну и вообще, так сказать, значительная часть профессорско-преподавательского состава и научного состава МГУ, ну, наверное, почувствовала себя людьми второго сорта. И попадают они в эти западные списки. А может быть, иногда и денег нет, потому что я вот тут залез и теперь засыпан предложениями от различных скопусов и Web of Science. Ну, самая дешевая статья, без перевода, обрати внимание, требует опубликования, ну, то, что полгода, ладно, бог с ними, но минимум 35 тысяч рублей.
Я, помнится, понимаешь, на этом деле докторскую не стал защищать. Послал я это все бизнес-сообщество жуликов и аферистов.
Ну вот, что к сожалению, хочешь? Последние крепости тоже сдаются. И вместо того, чтобы пробивать, скажем, полностью вестник Московского университета Web of Science, объявляется вот такая штука. Скажем, журнал Высшей школы экономики там присутствует в этом списке. Или, например, вестник РУДН присутствует в этом списке. Ну, ты знаешь мою занудливость. Я всегда ведь, прежде чем что-то говорить, я обычно смотрю первоисточники, чего, к сожалению, многие не делают. Ну и вот такая вот штука происходит. И, в общем, как говорится, осадочек остается.
Владимир Александрович, я не понимаю твоего изумления. Журнал Высшей школы экономики издается Высшей школой экономики, который конечно и есть организатор всех наших побед, а заодно и разорение экономики. Ректор ее господин Кузьминов, а жена его госпожа Набиуллина. Журналы нашего доброго РУДН-а, они там должны быть, потому что РУДН – это Филиппов, Филиппов – это ВАК. Все. О чем тут понятно, вообще говорить? Понятно. Значит, нормальная феодальная система. В каждой вассал моего вассала не мой вассал. И в данном случае система, при которой, ну, университет всем давно осточертел, потому что он есть. Его надо пришибить. Вещь вообще правильная с точки зрения всех его конкурентов. А поскольку образовательную российскую современную тему пропихал все-таки не Садовнич, а ровно все его конкуренты, ну так первое, что они сделали, они его начали душить, а он уже не юн. И далеко, я бы сказал, не юн. Подтверждаться на ректора как-то надо. Ну, додушили. Эффективный менеджер вообще вещь очень хорошая. Для того, чтобы решать свои вопросы, вопросы клана. Ну, как в Шотландии. Вот ну, Макферсоны понятно, с Маккоями бились, а потом Шотландия лет так на 700 стала частью британского королевского феода. Мы ж с колен-то встали.
Судя по всему, наше преподавание и науку тоже хотят сделать определенным родом вассалом тех сеньоров, которые сидят на Западе.
Ну, либо ладно, просто придушить.
Флаг в руки, как говорится.
Слушай, на самом деле, то, что Scopus и то, что Web of Science, это понятно. Людям нужно понимать, какие кадры отбирать. Это то же самое, что проект Сколково. Кадры надо отбирать, чтобы они лучше работали в правильных местах и шурупили мозгами. Как их подбирать? Ну, вот тебе фильтр включают, в котором не будет ничего, кроме своих. Все, отличная штука.
Логично. Логично. Ну, что поделаешь. Вот, значит, мы в таких вот новых условиях будем дальше существовать, ну, и бороться каждый на своем месте, как сможет. Я уже язык, по-моему, и у тебя тоже язык в мозолях, когда мы говорим, ну, что, хватит заниматься этой глупостью. Да, а займитесь лучше внутренними делами образования, науки, чего угодно, чтобы, так сказать,
дать
дополнительные импульсы.
У меня уже мозоли отходят с языка, говорить об этом бесполезно, говорить об этом некому и совершенно бессмысленно. Но надо тебе сказать, что я с интересом зато смотрю за эволюцией системы, потому что не всякому человеку, интересующемуся историей, доводится, а я все-таки ей интересуюсь, доводится жить в период распада Великой Империи. И наблюдать за тем, как это происходит.
Да, да, да. Но, к сожалению, это так.
Товский интересен эксперимент.
Ты-то понимаешь, дело в том, что когда находишься в этой системе образования и науки, то уподобиться тем самым персонажам китайских пословиц насчет того, что сидеть на берегу и ждать, пока проплывет труп врага, достаточно сложно, потому что этот проплывший труп может оказаться твоим.
Я тебе должен сказать, что китайцы правы, как мы знаем, за последние несколько тысяч лет истории они всегда из нее выбирались более или менее живыми, хотя и не всегда целыми. И я подтверждаю тебе сейчас от имени китайского, а заодно и еврейского народа, что труп врага проплывет обязательно. Другое дело, что если он проплывет перед тобой, то вполне возможно, что, испытав мимолетную радость по этому поводу, твой труп уплывет за ним через день-два, а максимум через неделю. Это печально. Но у начальства свои проблемы. Оно вот такими мелочами, как наука, образование, социалка и прочая медицина, перепоручила заниматься всякому разному другому народу. И как он, этот народ, ими занимается, мы видим. Ну, в том числе по экономике, да, которая из стагнации плавно переходит в рецессию, только никак еще не перейдет, вот застряла. Даже на это не способна.
Ну, что поделаешь, да, что понимаешь, дело вот такое. Но, тем не менее. Хорошо, значит, вот мы, так сказать, с тобой обрисовали новую ситуацию, в которую мы попадаем. Тоже забавно. Ну и что? Как говорят французы, возвращаемся к нашим баранам, а именно к тем, к тематике, которую обычно мы с тобой здесь и обсуждаем во время эфиров. Я думаю, что значительной части нашей аудитории было интересно узнать о том, что происходит, так сказать, в области, в том числе и образования и науки. Но, тем не менее, давай, может быть, поговорим и о Востоке.
Давай, давай. При этом я в одном с тобой не согласен. Ничего нового здесь нет. Афедрон, речь по-русски с греческого «задница», сопутствует нам давно. Мы продвигаемся по его закоулкам с интересом, наблюдая за тем, как все это эволюционирует и куда. Ибо эволюция вовсе не означает прогресса, она вполне себе может означать и регресс. Я помню прекрасно в чудесном городе Лукки римский овальный амфитеатр, застроенный стенами и превращенный в жилые кварталы с торговой площадью посредине, приспособили для своих нужд. Откуда я знаю, во что приспособит университет? Ну, в конце концов, может быть, с его шпиля когда-нибудь будут воздушных змеев запускать.
Ну, бог его знает, это трудно сказать. Если, так сказать, будут дальше эта тенденция усилиться, то ничего хорошего, в общем-то, я, честно говоря, не буду ожидать.
Да нормально все, варвары проходили, гунны, готы, мадьяры, авары, хазары, все пережили, и это переживем. Как Экклезиаст говорил, вот придут некоторые и скажут, это новое, но все это уже было в веках бывших прежде нас. Поэтому мы пока живы, говорим о Востоке.
Давай будем поговорить о Востоке. А сегодня я бы хотел нашим уважаемым слушателям предложить немножко иную тематику. Ну вот часто в литературе и, так сказать, просто в прессе, по радио и во всех средствах массовой информации встречаем такие понятия: мусульманский мир и исламский мир. Ну, я со свойственной, как я уже отмечал, занудливостью определенной, я полез разбираться, а в чем разница или сходство? И выяснил следующее, что есть определенная часть людей, политологов, экономистов, кого угодно, социологов, просто, так сказать, деятелей религии и прочее, прочее, они считают, что это синоним. Что, так сказать, ну, это один и тот же термин, просто немножко по-разному выражается. Другие так не считают. Другие, например, считают, что... Ну, мусульманский мир – это определенного рода часть планеты, где живут мусульмане. То есть это Ближний Восток, это Северная Африка, Южная Азия, Центральная Азия, Индонезийский архипелаг, даже часть Европейских Балкан, часть Индии, часть стран в Юго-Восточной Азии. в том числе назовем также и Россию, в которой тоже силен достаточно традиционно мусульманский компонент. Скажем, Северный Кавказ, Татария, Башкирия, ну, Китай с его синьцзянской, например, провинцией, ну, часть Африки, скажем, Нигерия, ну, и так далее, и так далее. А исламский мир, они говорят, это скорее общество, существование которого, ну, я бы сказал так, определяют, что ли, исламские традиции, нормы права, то есть шариат и тому подобное. И сюда уже относится, скажем, мусульманская миграция. То есть это еще и часть Европы, где, так сказать, в странах живет достаточно большой контингент мусульман. Мы с тобой говорили об этом, и слушателям рассказывали о том, как проживают мусульмане во Франции, скажем, в ФРГ, в Швеции, в Бельгии, где они составляют достаточно серьезный компонент. И при этом установить границы, что ли, вот этого исламского мира невозможно. Потому что, ну, трудно четко определить, где, на какой части населенной мусульманами территории исламские традиции, исламское право формально или неформально преобладают. К тому же не следует забывать, что в большинстве мусульманских стран роль ислама при формировании их государственности и общественно-политического порядка не является доминирующей. Ну, то есть, например, согласитесь, что можно входить в состав мусульманского мира, но при этом не быть частью исламского мира, так как к мусульманскому миру относятся, например, такие страны, ну, скажем, как Казахстан, да? Мы не можем сказать, что он живет по шариату, например, да? Или и Египет, в котором шариат достаточно серьезен. Скажем, Афганистан и Тунис. То есть границы между исламским и мусульманским мирами, ну, они серьезнейшим образом размыты. Они могут совпадать с границами или же существовать внутри отдельно взятого государства, скажем, в Ливане или, например, в нашей Российской Федерации, в том же Китае, в той же Индии, кроме всего прочего. Ну, а сколько всего стран, которых можно отнести, скажем, к мусульманскому миру? И здесь опять мы становимся в тупик. Считается, что, ну, 28 точно, потому что там ислам по конституции является государственной религией. А остальные? А остальных, ну, может быть, где-то. Одни говорят 35, другие говорят больше 40. Почему-то так это произошло? Ну, скажем, согласись, что палестинская автономия, или как ее правильно называть, администрация, это государство или нет?
Ой, боюсь, одни считают, что нет.
Ну, одни считают, она член ЮНЕСКО.
Да не, ну и тут же как? Конечно, только пускай они сначала хотя бы валюту свою введут, а не отказываются от нее насмерть и берут только шекели. И я с интересом тогда и государством, ну, на первичной стадии посчитаю.
Жень, хорошо, назовем, скажем, назову Косово. С одной стороны, вот я скажу, что относится к мусульманскому миру как государство, и наш российский МИД скажет, а мы не признаем это как государство.
Нет, тут вообще непризнанных, это прям тема вообще отдельная.
Да, а Абхазия, скажем, в Южной Осетии, я скажу, что они не относятся к мусульманскому миру, и тот же российский МИД скажет, как это так, мы их признаем, у нас посольство там есть, это самостоятельное государство.
Ну да, а американский Госдепартамент скажет ровно наоборот, и, кстати, про Косово тоже.
Правильно совершенно, хорошо. А, так сказать, как отнести, скажем, наш Татарстан, где примерно мусульман, не мусульман, так по разным оценкам, примерно 50 на 50. А ты возьми Индию, где 14-15% ее населения это себя относят к мусульманам. Я уже, так сказать, а Казахстан, где тоже не мусульманская доля, ну, по меньшей мере 25-30%. То есть, понимаешь, здесь тоже даже границы и мусульманского мира трудно определить, не говоря уже об исламском. Ну, правда, мы можем сказать, что вообще мусульманский мир, да и исламский, он имеет свое знамя. Вот, скажем, христианский мир не имеет своего знамени, так ведь? А исламский имеет зеленого цвета. Только ради бога, не говорите мне о том, что они все сплошные экологи.
Не-не-не, в данном случае я вспоминаю флаг Казахстана, там так много зеленого цвета.
Ну, зеленый часто присутствует, но не во всех странах, обрати внимание. Значит, и помимо всего прочего, скажем, ну, если мы будем говорить, почему он стал зеленого цвета, так сказать, олицетворение ислама. Ну, дело в том, что пророк носил чалму и свою одежду, она у него была зеленого цвета. Но обращая внимание, что флаг пророка был черного цвета с белой каймой. А, скажем, флаг багдадского халифата, он был черным. Откуда, скажем, традиции вот эти перешли, скажем, в то образование, которое назвало себя исламским государством, из которым по сей день продолжается борьба, скажем, на территории той же самой Сирии.
Ты мне, кстати, сейчас навеял неожиданную идею. Помнится, у великого Гудвина был изумрудный город. Там вообще все было зеленое, все жители носили зеленые очки. И вот тут я подумал, а вообще-то говоря, основатель всего этого не наш Волков, а Баум. Может, он имел что-то в виду на эту тему? Богатая
может
тема.
Может быть, он был... Может быть, он, так сказать, тоже, почему выбрал этот цвет, я тебе боюсь
может,
сказать.
Цвет уже, ислама, так сказать, совершенно
спросить,
точно.
Спросить надо было бы кое-кого, но трудно. Они уже, к сожалению, не в нашей жизни.
Но интересно поинтересоваться как-нибудь, не было ли случайно что-то такое в его биографии?
Может быть, не знаю. Ну, понимаешь, и поэтому, так сказать, вот задайся тогда еще одним вопросом, а почему у христиан нет единого знамени, например?
Ну, на многих знаменах есть символ креста, при этом крестов полно, особенно у скандинавов, но, правда, норвежцам сейчас в Америке дико не повезло, потому что у них флаг такой же, как флаг Конфедерации, только там косой крест, а у норвегов прямой. И на эту тему движение Black Lives Matter на флаг Норвегии страшно окрысилось. Сейчас у нас новости, а потом продолжим. Мы сегодня со страшной силой с тобой развлекаемся на самом деле. Мы в легком, веселящем нас обоих и человечество стиле говорим, потому что темы-то на самом деле уж больно серьезные. Если про них без юмора говорить, то из эфира живьем не выбраться.
У нас Владимир Исаев на связи. Спасибо.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. С нами Владимир Александрович Исаев.
Да, да.
Профессор.
Слышу вас хорошо.
Мы развлекаемся сегодня, ибо когда настроение настолько плохое, что ничего уже не исправить, остается только веселье, и с чувством юмора мы отходим в мир иной. Владимир Александрович, тебе слово.
Хорошо, но мы вот говорили сейчас о том, как, так сказать, у нас, что обстоят дела с мусульманским и исламскими мирами, и, честно говоря, от этого, если мы перейдем, скажем, к такому показателю, как население, то, знаешь, темпы его роста, честно, поражают. Ну, сам подумай, значит, что оба эти и мусульманские, и исламские миры, они начинались в 7 веке. Там было с пророком-то всего лишь где-то сотня мужчин и их жены. Ну, грубо говоря, меньше 1000 человек, да, которые в свое время вынуждены были бежать из Медины из Мекки в Медину, которая тогда называлась городом Ясри. А уже в 750 году, когда возник 8 век, багдадский халифат, то к концу его существования, это 13 век, население уже составляло до 50 миллионов человек. В 16-18 веке, по разным оценкам, мусульмане составили уже от 12 до 19% населения Земли. В 21-м 22-23%. Ну, в цифрах, которые более, так сказать, впечатляющие, в 50-м примерно 330-350 миллионов мусульман, в 80-м 800 миллионов, в конце 20 века, опять цифры разные, от 1 200 000 000 до 1 600 000 000. Называют и разные цифры. Кстати говоря, некоторые цифры и сейчас поражают, если мы берем какие-то отдельные страны. Ну, скажем, в Индонезии примерно 260 миллионов проживает мусульман, в Пакистане почти 200 миллионов, ну, 197-198 где-то. В Бангладеш 165. В Индии, так сказать, меньшинство, которое, как я уже говорил, составляет, ну, немногим более там 12-14% населения. Но, извините, это 165 миллионов, больше, чем в нашей стране всего населения. А к концу, скажем, 2050 года ожидается, что и население мусульманской Индии превысит 300 миллионов человек. В Египте, который тебе неплохо знаком, проживало всего лишь в 1966 году меньше 30 миллионов человек. На прошлый год население превысило 100 миллионов человек. Причем я замечу еще и следующее. Мы как-то привыкли, что мы живем в огромной стране. Ну, с точки зрения площади, территории, это так и осталось. А население? Скажем, накануне распада Советского Союза в нем проживало почти 288 миллионов человек. И мы по сей день привыкли смотреть, что мы живем в огромной, густонаселенной стране. Ну, извините меня, и поэтому, например, насмотрели так, ну, Турция, скажем, та же самая, или, скажем, Иран, или Египет. Ну, это небольшие страны. А сейчас, простите, в Турции больше 80 миллионов, в Иране больше 70 миллионов, в Египте, как я уже говорил, больше 100 миллионов человек. То есть они нас достаточно быстро, честно говоря, могут и перегнать. Ну, я уже тут приназывал некоторые цифры. Если в цифрах по ряду оценок, то в 25-м году мусульмане составят примерно 30% населения Земли. То есть столько же будет, сколько христиан. Их тоже ожидается где-то не больше 30%. Некоторые называют меньшую цифру. А к 50-му году нынешнего века мусульмане могут составить уже больше 33% населения. То есть цифры это... К этому времени ожидается, что будет проживать на нашей земле ну, больше 9 миллиардов человек. Ну, легко вычислить, сколько на самом деле будет, так сказать, и мусульман. Хотя ну, любые цифры могут колебаться в ту или иную сторону, но тем не менее ясно, что, так сказать, ну вот рост, такой численный рост мусульманского мира, он ведь неизбежно сопровождается его расширением, верно? А где? Ну, прежде всего в Африке, которая южнее Сахары, поскольку здесь ислам активно вытесняет как и местные верования, а также христианство, которое было принесено в свое время теми, кого сейчас называют, да и называли сейчас, называли давным-давно, как говорится, колонизаторами. Кроме всего прочего, ислам распространяется по северу и востоку Евразии, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Ну и так далее. Например, при общей численности населения от Урала до Дальнего Востока это меньше 38 миллионов человек. Мусульман уже почти 2 миллиона. Ну, анклавом мусульманского мира становится Европа, где мусульмане-мигранты уже насчитывают до 40 миллионов человек. А если мы возьмем общую численность населения мусульман в Европе, то их уже почти 57 миллионов человек, примерно, ну, немногим меньше 8% населения. Во Франции, например, мусульмане уже составляют почти 10% населения, в Австрии 7%, в Бельгии 6%, в Швейцарии 6%, в Нидерландах 5,5%, в Швеции 5%, в Великобритании почти 5%, ну и так далее, и так далее. Не буду слушателей наших и вас, уважаемые ведущие, утомлять различного рода цифирью в этом направлении. Кстати, одновременно ведь с расширением мусульманского мира расширяется исламский мир. Но его расширение, ну, на мой взгляд, трудно пока выразить в цифрах, так как с усилением, ну, это выражается, например, в усилении радикальных настроений, ну, возьми всю эту историю с тем же самым непресловутым уже исламским государством и попыткой создания халифата, введением в ряде стран норм шариата, различными внутренними конфликтами на, так сказать, вот этой конфессиональной почве и так далее. Если говорить об увеличении влияния мусульманского и исламского миров, то можно указать и на формирование серьезных международных мусульманских организаций. Скажем, ну, самая известная это организация исламского сотрудничества, которая была создана еще в 1969 году как организация исламская конференция. В нее ведь входит достаточно большое количество, так сказать, стран. 57 стран, плюс 5 стран-наблюдателей, включая, кстати сказать, и нашу страну. Ну, помимо всего прочего, например, в рамках этой организации были приняты очень серьезные документы. Например, в 81-м была принята всеобщая исламская декларация прав человека, в которой говорится о том, что еще ислам дал человечеству идеальный код прав человека 14 веков назад. А в 94-м году прошлого века был принят Кодекс поведения стран-членов ОИК в борьбе с международным терроризмом. В 1996 году там был принят этический кодекс исламской информации. Ну и так далее, и так далее. Помимо всего прочего, под эгидой этой организации, например, функционирует созданная еще в 1979 году в Рабате, в Марокко, исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, которая, в общем-то, вошла в ЮНЕСКО, Международное исламское агентство новостей в Джидде, радиокорпорации исламских государств в той же Джидде, Федерация исламской спортивной солидарности в Мекке, Международный исламский комитет Красного Креста в той же Джидде. Обрати внимание, все в основном в Саудовской Аравии, которая является по-прежнему, как, так сказать, недаром король этой страны носит высокое звание хранителя двух священных мечетей, имеется в виду мечети, естественно, в Мекке, имеется в виду Кааба, и, естественно, в Медине, где находится могила пророка. Поэтому, так сказать, рост мусульман в этом плане растет и в этом плане. К тому же, вместе с тем, исламский мир, так же, как и мусульманский, ну, он не един. Ну, главные противоречия, конечно, находятся среди шиито-суннитские противоречия. Значит, прежде всего, давай упомянем о том, что шииты насчитывают от 10 до 12% всех мусульман. То есть немало. Причем в ряде стран они составляют, ну, я бы сказал, такую значительную часть исламского населения. Скажем, в Иране до 90% мусульман – это шииты. В Ираке от 60 до 80 по разным оценкам. На Бахрейне 75 примерно процентов. В Кувейте около 30. В Ливане примерно до 35%. В Саудии 15%. Ну, разнятся данные по Азербайджану. Одни называют цифру в 40%, другие 85%. В общем, вот эти вот суннито-шиитские противоречия, они существуют на протяжении всей истории и мусульманского, и исламского миров. И часто конфликты выражались и выливались, точнее, и в различного рода вооруженные столкновения. Я напомню, например, одна война между Ираном и Ираком в 80-88 году, восьмилетняя война, была еще, помимо всего прочего, что эта война была между двумя государствами, но это еще и была шиито-суитская война, Ирану она обошлась почти в 900, меньше чем тысяч жизней. Ну и так далее, и так далее. Вместе с тем, я еще раз повторяю, что единство здесь трудно ожидать, поскольку есть силы, которые считают, что исламский мир – это те, кто ставит религию выше каких-то национальных интересов. Но и здесь опять-таки нет единства. Скажем, одни говорят о том, что все мусульманские страны, страны мусульманского мира должны объединиться в своего рода халифат. Ну, об этом в частности говорилось, например, при создании и попытках образования исламского государства, небезызвестного, с которым, повторяю, по сей день продолжается борьба. А другие считают, что это должно быть лидерство отдельных мусульманских стран. На вот эту лидерскую позицию, благодаря тому, что на ее территории находятся основные святыни, это, скажем, Саудовская Аравия. А, скажем, Ирак выдвигает претензии другого рода, поскольку местечко Кербела, где был убит внук пророка, она считается, так сказать, основной, ну что ли, самым священным местом для шиитов. И так далее, и так далее. То есть, я повторю, что вот эти границы между исламским и мусульманским мирами размыты. Сольются они когда-нибудь? Сказать сложно, потому что ну, скажем, как поведут себя те, кого считают пока меньшинствами в той же самой, в конце концов, в той же самой Европе. Как поведут себя различного рода исламистские партии и группировки, которые часто решают задачу даже не на региональном, а еще только на национальном уровне. Ну, я могу напомнить, скажем, такие неприятные события, которые происходили не столь давно в нашей стране, в стране, я имею в виду, движение чеченских сепаратистов, или, скажем, движение талибов в Афганистане, скажем, тот же самый палестинский Хамас или ливанскую Хизбаллу, или исламское движение Узбекистана, или Синьцзяо-Уйгурский район с его, так сказать, движениями и исламским легионом, который действует по сей день на территории Сирии. То есть, в общем-то, мир сталкивается не только с тем, что ислам – это миролюбивая религия, которая несет, так сказать, доброе слово всем тем, кто верит в ислам, но вместе с тем существует ряд противоречий, которые очень серьезно воздействуют и на структуру в самих странах мусульманского и исламского миров.
Куда я тебе скажу, я уж извиняюсь за то, что перебиваю.
Да-да,
но
да ради бога.
Ну, я не видел ни одной религии, которая была бы мирной. А говорят о себе это многие. Единственный пример, по-моему, в истории, когда морально-этический кодекс был исполнен до конца, это острова Чатам и Мориори. Ну, так их и вырезали маори поголовно. Вот пацифизм, возведенный в догму, плохо кончился. Что касается всех остальных религий, господи, ну есть джихад, но есть и крестовые походы, и да. С моей исторической религией, иудаизмом, в этом плане все хорошо. И мирные буддисты так резали и продолжают, кстати, резать всех, кто им там на пути попадается. О чем мы говорим?
Ну вот мы и говорим о том, что мы-то с тобой и с нашими уважаемыми радиослушателями беседуем о том, что действительно, что из себя где-то представляют те самые миры, о которых мы говорим. Как их подразделять, как их, если ты хочешь, классифицировать в определенном плане. Есть устоявшиеся страны, есть не очень устоявшиеся. Обрати внимание, что, например, та же самая, то, что называлось «арабской весной», это клише, которое вошло в обиход, когда мы говорили о тех событиях в арабском регионе, происходивших с 2011 года, и которые по сей день не закончились, они, в общем-то, ну, я бы сказал, тоже являются определенным роде, в определенном роде они проходили под и религиозными лозунгами вовсю. Вспомни, что произошло в Египте, когда к власти пришли братья-мусульмане. Вспомни о том, что происходит по сей день в Ливии, которая фактически де юре существует, а де факто распалась на несколько анклавов. То же самое можно сказать о Сомали. И каждый рассматривает такие вещи, как, ну, если хочешь, определенного рода, каждый несет вот это слово Божье, понимая его по-своему. И часто толкуя его, к сожалению, ну, я бы сказал, такого в экстремистском, что ли, выражении. Вот с этим миру приходится сталкиваться, с этим миру приходится иногда воевать, возьми события в той же самой Сирии или в той же самой Ливии, в конце концов, то, что происходит. И это наша реальность, с которой приходится считаться. И надо будет считаться еще на протяжении многих-многих лет.
Да, к сожалению, мир так устроен. Есть, конечно, добрые люди, которые пытаются рассказать, что все должно быть иначе. Ну вот, миротворец – это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним. Старая максима сэра Уинстона Черчилля удивительно верна до сих пор.
Ну, видишь ли, дело в том, что нельзя, конечно, религию подавлять тому крокодилу, который хочет съесть тех, кто его кормит. Но, тем не менее, религия тоже ведь имеет право, но если хочешь защищаться на определенных каких-то своих этапах развития, и этого у нее тоже не отнимешь. Другой вопрос в методах этой защиты. Одно дело метод договора, переговоров, подписание каких-то международных документов и деклараций. А другое дело, реальность, как говорил в свое время тоже небезызвестный восточный властитель под названием Мао Цзэдун, винтовка рождает власть.
Владимир Александрович, ну я знаю, винтовка, все эти религиозные конференции мы вместе с тобой посещали многократно. Кого волнует на поле боя, о чем договорились люди на какой-нибудь конференции и что они там подписали? Вырежу.
Ну, ты обрати внимание, что в ООН даже появилось такое понятие, как принуждение к миру.
Ну, Российская Федерация это дело ввела, есть такая тема. А, причем ввела еще в пятидневную войну с Грузией. Я помню, это прекрасно, замечательная формулировку в Южной Осетии. У нас при этом через 30 секунд с тобой эфир-то кончается, и я тут ничего не могу сделать. Жаль, но мы его продолжим.
Хорошо, Жень, спасибо.
Огромное спасибо. С нами был Владимир Александрович Исаев. Мы говорили о вроде бы как теоретических проблемах на исламского, мусульманского мира, их соотношений, но более чем актуальных для нас сегодня.